хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. radiokp.ru. radiokp.ru. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции из студии. Текстовые версии лучших программ. radiokp.ru. radiokp.ru. Заходи, мы удивим тебя.
«Экономика» с Никитой Кричевским.
Час экономики на радио «Комсомольская правда». Никита Александрович Кричевский, народный экономист, в боевом настроении сегодня. Здравствуйте,
Алексей
Никита
Валерьевич Иванов, автор и ведущий этой программы.
О, спасибо, господа, я дождался презентации от маэстро.
Да.
Никита Александрович, давайте посмотрим, что сегодня принесли наши сети. Наши сети вот что говорят. Значит, российские компании накопили... Значит, если говорить о небанковских...
Мертвецов они принесли наши сети.
Вот, да, мертвецов. Ну, я бы не сказал.
А я бы сказал... С такими Вы читайте, Алексей Валерьевич. Мертвым грузом лежат бабосы-то.
Да, это так. 3-4 триллиона – это 10 богатейших компаний России, не считая банков.
Да.
А банки, с учетом банков, это 7,5 триллионов рублей лежит на счетах.
Вот.
А российские компании, а что они там лежат? Деньги должны работать или нет, в конце концов?
Вот, отличная история. Я о ней писал некоторое время назад, уже не помню где. Но вообще на круг денег мертвым грузом лежит. На депозитах, на остатках, называйте это как угодно, больше 14 триллионов рублей.
Это частники плюс...
Нет, частники – это 27. Это мы говорим только о корпоративном секторе. Корпоративный. Частники – 27 триллионов. Ну, или 24, какая разница? Мы их не считаем. Мы их не считаем. Физлиц не считаем. Это юрики. Это юрики, которые не знают, куда девать деньги. И вот в этой новости вы сказали 3-4 триллиона – это компании, крупнейшие компании, а остальные деньги 4,5, да, это банки. Это говорит о чем? О том, что они не хотят кредитовать реальный сектор. Я считаю, что больше это не говорит ни о чем. Они просто не хотят кредитовать, они не хотят выдавать кредиты. Почему? Вот это вопрос не к нам, а к Центробанку.
Ну, наверное, можно понять, когда государство, да, все-таки эту кубышку себе накапливает для того, чтобы исполнять социальные обязательства в случае какого-то апокалипсиса, да?
Ну, что... не апокалипсис, а апокалипсиса не будет, ухудшение обстановки.
Да, ну, да, скажем так, там нефть, допустим, рухнет, что-то такое.
Рубль придется поддержать, либо же новый виток санкций ни с того ни с сего наступит. Это мы все правильно говорим.
Хотя мы постоянно тоже критикуем и говорим о том, что надо бы уже тоже потратить на развитие что-то
не надо. Объясню почему. Фонд национального благосостояния по аналогии с другими кубышками, например, в Норвегии, в Сингапуре, в Китае, на Ближнем Востоке создается для того, чтобы поддержать экономику в тяжелые времена, а деньги размещаются вне территории этих стран, вне крупнейшей в мире. Пенсионный фонд «Глобал», норвежский стаб-фонд, который составляет сегодня по авуарам, по активам порядка триллиона долларов, размещается только вне территории Норвегии.
Ну, все-таки Норвегию с Россией сравнивать, наверное, немножко странно.
Почему?
Потому что вряд ли к ней будут применять там, такие же санкции,
там тоже
как нам.
Там тоже нефтяные доходы.
Нефтяные
дело
доходы.
Не в санкциях в данном случае.
У нас
дело
другая геополитическая обстановка.
Дело в кубышке. Дело в кубышке. У них триллион, у нас 540, по-моему, миллиардов долларов. Не суть. Размещается вне территории страны. Почему? Потому что для решения внутренних задач есть бюджет. Есть бюджет. А у нас профицит сколько?
2 триллиона рублей.
Вот.
2 триллиона рублей.
2 триллиона рублей. 2 триллиона рублей. Вот надо эти деньги размещать внутри страны и финансировать те проекты, которые нужны нации. А что касается ФНБ, ребят, ФНБ – это на черный день.
На черный день.
Это строго. Акции Apple, это облигации, да, той же ФРС, это ценные бумаги Австралии, Новой Зеландии, того же Китая. Ой, устанешь перечислять, куда вкладывают деньги норвежцы. Кстати говоря, если кто-то, ну, хотя бы один из наших слушателей заинтересуется этим, наберите, найдите сайт Пенсионного фонда «Глобал» в интернете, он есть. Вы увидите, во-первых, как в режиме реального времени, увеличиваются средства, просто вот тикают, тикают денежки там по центику, по доллару, постоянно прибавляется. А во-вторых, там до цента есть весь расклад, куда они вкладывают свои деньги. До цента, я уже не говорю о регионах мира, я уже не говорю об акциях, об облигациях, о недвижимости. Там все это расписано до деталей. Но ни одной кроны, ни одного доллара не вкладывается в экономику Норвегии. За исключением ситуации, когда возникает дефицит бюджета Норвегии. Не профицит, Алексей Валерьевич, дефицит.
И такое бывает в Норвегии.
Да, вот тогда разрешается в пределах 4% доходности пенсионного фонда Global тратить на...
Ну, хорошо, мы поняли, что государство еще можно понять в этом отношении. Вот Никита Александрович привел аргументы, почему не нужно их, собственно, тратить, нужно сохранять на тот самый черный день. А компании-то чего ждут? Какого они черного дня ждут? Почему они не инвестируют их в свое собственное развитие?
А потому ведь это же закон бизнеса. Потому что инвестиционный климат отвратительный у нас, так. Алексей Валерьевич. Потому что не верят... Ни средний, ни крупный, ни тем более малый бизнес в перспективы российской экономики. Вот и вся любовь.
Я слышал такое мнение, кстати, с одним экономистом. Мы говорили о том, что почему у нас идет такое по доходам расслоение. Да, то есть почему доходы у элиты растут? Потому что они вот эти самые деньги выводят через дивиденды в основном. Те самые накопленный жирок, а не через инвестиции. То есть компаниям по-другому просто эти деньги потратить, они не хотят этого делать.
Я не понимаю связь. Дивиденды – это распределение прибыли. А накопленные активы на счетах, это как относится к увеличению их доходов?
Нет, я не говорю про то, что это относится к увеличению доходов, просто дивиденды – это та же самая прибыль, которую они могли потратить на какие-то другие цели, но в инвестирование они их не вкладывают.
Ну, в общем, отчасти это верно, действительно, но с другой стороны… А ради чего люди вкладывают деньги в акции того или иного предприятия? С двумя целями. Цель номер один – это рост стоимости акций. Когда купил за рубль, можешь продать за полтора или за два. А второй эпизод, второй момент – это как раз дивиденды. Если будешь сжать дивиденды и говорить, что у тебя инвестиционные программы, планы, стратегии и прочее, поэтому дивидендов вы не увидите, тогда твои акции просто продадут, потому что нет никакого смысла их держать. Это же не облигация.
Хорошо, давайте тогда почему у нас все плохо с инвест-климатом?
А потому что, повторю еще раз, с инвест-климатом беда, и вот эти 7,5 на крупнейшие компании, в первую очередь госкомпании и банки, самое главное меня напрягает в этой истории, не компании как раз, а именно банки. И это только то, что мы видим, для слушателей акцентирую, это только что, то, что мы можем посмотреть на своих счетах. Потому что есть еще масса всяких подкожных иностранных фирм, где висят деньги, и формально они к госкомпаниям, к крупнейшим компаниям, к банкам не относятся. И там еще неизвестно, сколько денег.
И они продолжат их накапливать
дальше? Да. Они боятся, что у них возникнут какие-то проблемы в преддверии какого-то мифического трансфера власти, например.
Мифического.
Да.
Абсолютно. Нереалистичного. Да.
Я объясню свою позицию. По моему глубочайшему убеждению, насколько я разбираюсь в менталитете правящей группы, передача власти будет происходить максимально мягко, аккуратно, без каких-либо потрясений. И не дай бог кто-нибудь поднимет хвост, Алексей Валерьевич. Не дай бог! Там так по хвосту получишь. Мало никому не покажется.
И для этого нужны деньги, да, чтобы не поднимать хвост?
Нет, главное не расплескать. Главное передать то, что сегодня создано, накоплено и функционирует, дальше по эстафете. Конечно, не отказываясь от контроля, от определенной доли ответственности за то, что было создано, от того, чтобы... оказывать влияние в дальнейшем на принимаемые решения, пусть даже косвенно, но главное не расплескать. Но это я вам говорю на радио «Комсомольская правда», а крупный бизнес нас, скажем так, не весь слушает, не весь.
Получается, в ближайшие 2-3 года не стоит ждать, что кто-то будет во что-то вкладываться вообще.
Я считаю, что как только народ поймет, вот этот вот статусный, сословный народ поймет, что ни в коем случае не надо ждать каких-то потрясений от возможного невозможного, а от неизбежного трансфера власти, тогда они начнут вкладывать. Но сейчас, вот на мой взгляд, у крупного бизнеса, у крупных банков главное и первейшее опасение, которое негативно влияет на инвестиционный климат, это именно трансфер власти.
Тревоги по
фобии, да? Да, потому что, не дай бог, придут новые, начнется опять передел, начнутся опять ментовские войны, как это называлось, на одном из федеральных каналов в сериале, да? Вот. И мы можем там что-то потерять, можем чего-то не найти и прочее, прочее.
Слушайте, но вот если все-таки эта фобия пропадет, и все эти деньги начнут вливаться в экономику, мы не разгоним таким образом инфляцию?
Не, абсолютно исключено. Абсолютно. Инфляция у нас не монетарная, инфляция создается. Почему-то об этом у нас периодически забывают. В первую очередь, благодаря аппетитам, благодаря в кавычках, естественных монополий. Тех, кто определяет вот на выходе тарифы ЖКХ. Ну, например, в этом году тарифы в среднем по стране выросли на 4,1%. Ну, как они могут не разогнать инфляцию, если они рикошетят, ну, просто на все? Ну, просто на все.
Они заложены в цену любого товара,
фактически. Аренда, бензин. Газ, электричество,
давайте,
все что угодно.
Никита Александрович, время сделать первую паузу в нашей передаче. Давайте. Вернемся через пару минут. Радио «Комсомольская правда».
Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. Три часа самого острого эфира. Мардан и Надана в программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать. «Экономика» с Никитой Кричевским.
Мы продолжаем. Алексей Иванов у микрофона. Никита Александрович Кричевский с нами в студии. Я напомню, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Можно также писать на WhatsApp и Viber. Номер плюс 7 967 200 ровно 9702. Звоните, пишите, делитесь своим мнением. Никита Александрович, ну вот мы сейчас только что обсуждали главные страхи компании, элиты и так далее. А есть еще новость про главные страхи россиян. Нам же не менее важно, что думает народ.
Я считаю, нам это более важно.
Более важно, я согласен, абсолютно более важно. ВЦИОМ назвал главные страхи россиян. И вот такие данные. Больше всего россияне боятся социальной несправедливости. Мы про динамику сейчас поговорим. Я пока перечислю просто основные пункты. Ага. Больше всего россиян боятся социальной несправедливости, 68% об этом говорят. Отказ или возможность отказа в бесплатной медицинской помощи 58%. Столько же испытывают страх из-за возможного роста цен на продукты. Но меньше 50%, то есть это уже такая нижняя шкала, это те, кто боятся беспорядков, 39%, это те, кто боятся потерь работы. Вот меня это удивило, 35% всего боятся потерь работы, неужели у нас так все стабильно? И меньше всего боятся возможного обострения международных конфликтов, ну, видимо, Третьей мировой войны, всего 20% населения. О чем это говорит, по вашему мнению?
По моему мнению, это говорит о следующих вещах. Но прежде я хотел бы еще раз уточнить и затвердить свою позицию и свою линию по поводу предстоящего трансфера власти, так называемого. Имеется в виду передача президентских полномочий преемнику или когорте преемников, видоизменению властной конструкции вертикали, если хотите, может быть, внесение каких-то изменений в Конституцию. Я вас уверяю, будет сделано максимально все для того, чтобы не расплескать. Вот абсолютно можете быть уверенным. Если бы вы поплотнее занимались, ну, например, менталитетом старообрядцев в свое время и посмотрели бы параллели с тем, что сегодня происходит в руководстве страны, вы бы нашли бы много общего. Другой вопрос, что ничего позитивного в истории старообрядчества вы бы не обнаружили. Ну, это уже отдельный разговор, а не тема сегодняшней
отдельный
программы.
Отдельный разговор, да, можно было поспорить.
А вот то, что не надо спорить, потому что все равно проиграете. А вот не потому, что я такой умный, а вы скажете, а вот у нас в 19 веке там эти хлопчатобумажные фабрики были и прочее, прочее, прочее. У меня тут же возникает вопрос, а на что эти фабрики были созданы? Ну, в первую очередь, в таком районе юго-востока Москвы и Московской области, как Гуслица. На что? На какие шиши? На общики, на капиталы, на... Об этом Горький писал, между прочим, на фальшивые деньги. Он писал, что в каждом доме в таком-то населенном пункте стоит станок для печатной фальшивой
деньги. Ну, если Горький писал, то, конечно, да, но, с другой стороны, почему бы просто не накопить?
Об этом многие писали. Нет, да, это исключено. Так делают. Нет, это исключено. Абсолютно исключено. Это слишком большой объем капиталов нужен для того, чтобы продавить, с одной стороны, льготы для того, чтобы заниматься поставками хлопка не из Средней Азии, а из Америки, а с другой стороны построить фабрики, которые бы это все перерабатывали. Ведь Иваново, Иваново-Вознесенск и прочие пункты, которые в самом начале Советского Союза и в середине даже считались там городами невест там, и прочее, потому что там хлопчатобумажные, комвольные комбинаты, ткацкие и прочее, 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 это все наследие старообрядчества.
И, кстати, колыбель первой русской революции Иваново-Вознесенск. Ну, так вот, просто фактик такой.
Колыбель всех революций у нас другой город, Алексей Олегович. И мы тоже не будем о нем говорить сегодня.
Хорошо, давайте, мы ушли в геополитику, в историю и так далее.
Вот, а теперь то, что касается опроса. Он для меня, ну, с одной стороны, был совершенно предсказуемым, а с другой стороны, я не вполне понял, что опрашивающие подразумевали под социальной справедливостью. Ведь отсутствие бесплатной медицинской помощи – это часть социальной справедливости.
Отсутствие.
А ее подразделили. То есть люди, когда говорили, нас пугает социальная несправедливость. А что вы вкладываете в это понятие? С позиции экономиста я объясню. На мой взгляд, социальная справедливость в экономическом плане. Здесь оставим справедливость как честность Джона Роллза, распределительную справедливость, сравнительную справедливость. Оставим это в стороне. С точки зрения экономики это три части. Первая часть – это доступность общественных благ. Что такое благо? Это все, что удовлетворяет наши потребности. Что есть общественное благо? В первую очередь это образование и здравоохранение. Вот доступность общественных благ – это первая часть. Вторая часть. Перераспределение национального дохода, в первую очередь, посредством прогрессивного подоходного налога. И третья часть – это всемерное содействие гражданской кооперации людей. А если в плане некоммерческой кооперации, например, волонтерство или какие-то общественные движения, у нас все хорошо, то вот по части коммерческой, предпринимательской кооперации у нас очень большие проблемы.
Нет, значит, вот все-таки вы профессор, вот, да, но не все профессора.
Три части социальной справедливости.
Смотрите, когда людей спрашивают о первая том, что часть, такое социальная справедливость.
Алексей Валерьевич, первая часть, в нее входит, помимо медицины, помимо образования, медицина. Почему образование не назвали? И что подразумевалось под социальной справедливостью?
Под социальной справедливостью, вот наконец-то я могу ответить от лица народа. Подразумевалось просто неравенство. Я думаю, речь идет об очень простом понятие, которое сейчас чувствуют очень многие, о том, что общество очень сильно разделено. В основном по доходам, да, то есть есть огромное количество людей, которые живут.
Да, и это вторая часть моего определения.
Согласен с вами, да. По поводу перераспределения, доходов более справедливо. Ну вот, мне кажется, когда люди отвечают, что их волнует социальная несправедливость, они имеют в виду ровно одно.
Так скажи неравенство, скажи отсутствие медицины. Скажи, невозможность дать детям образование. Скажи, невозможность создавать бизнес так, чтобы тебя не хлопнули, как только ты начнешь вставать на ноги. Скажи это все. Так смотрите, что сделали ЦИОМщики. Они в социальную справедливость отдельно вставили ваше неравенство, а отдельно почему-то начали говорить о медицине. И третий пункт – это как раз рост цен.
Рост цен.
При том, что доходы не растут, а если говорить более откровенно, то они падают.
Доходы не растут, но и цены-то особо не растут. Вот я хочу сказать...
Да,
немножко...
ну ЖКХ-то растет.
ЖКХ растет, да. Но смотрите, по динамике. Ведь очень важно не только абсолютные показатели, но и то, как они меняются в течение там, года, допустим, или какого-то периода. Вот по поводу социальной несправедливости-неравенства да. стало... На 4% меньше людей, которые испытывают тревогу. То есть, в принципе, народ немножко оттаивает. Да? Еще больше, точнее, еще меньше в процентном отношении стало людей, которые испытывают страх из возможного роста цен на продукты. Вот представьте себе, в январе этого года таких было 70%, да? Сейчас 58%.
Нормально.
Это такая серьезная динамика.
Нормально, потому что цены-то действительно не сильно
да.
растут.
Да, то есть за этот год, в принципе, надо признать, что народ привык к тому, что, в общем, когда приходишь в магазины, там особо какого-то роста скачкообразного цен не наблюдается.
А вот в третьей части мы об этом и поговорим, дорогой мой.
Абсолютно согласен с вами. Давайте я напомню еще раз наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Мы будем ждать ваших звонков.
Да, смс обязательно. По WhatsApp.
WhatsApp и Viber плюс 7 967 297 02. Можете, кстати, написать нам, что вы вкладываете понятие социальной справедливости
да.
или социальной несправедливости. А вот скажите мне, Никита Александрович, почему же все-таки только 35% боятся потери работы? Вот мне кажется, это более какая-то серьезная проблема сейчас.
А очень просто. Кризиса нет.
Кризиса нет, но есть кризис с тем, что надвигается вот эта самая роботизация.
Слушайте, ну это страшилки, пугалки, хотелки, называйте как угодно. Кризиса-то нет. То есть все думали, что вот сейчас все будет закрываться, схлопываться там и так далее. Нет. То есть народ живет, народ работает, народ получает, может быть, меньше. Народ понимает, что и доходы бюджета, и их распределение, и коррупция структурирована. Народ понимает, что того беспредела, который был еще 5 лет назад, ну, например, в плане обнала, нынче уже нет. И хочешь, не хочешь, приходится работать в безналичном формате. И народ видит, что предприятия-то не сильно закрываются. По словам предприятия, я ни в коем случае не имею в виду реальный сектор экономики в чистом виде. Я имею в виду предприятия, это те самые ООО, ИП и прочие субъекты малого бизнеса. Они как работали, так и работают. И поэтому народ особо и не боится, и понимает, что если что-то закроется, он найдет себе
применение. У нас, кстати, очень маленький, очень низкий уровень безработицы. Вы это расцените как серьезное достижение?
Я это расцениваю как еще одно свидетельство того, что никакого кризиса нет, а российская экономика, Россия в целом находится на том уровне, которого она заслуживает. Если бы не нефтяное безумие нулевых, мы бы это почувствовали гораздо раньше. Но мы это чувствуем сегодня, последние годы. И дело тут не в Крыме, и не в санкциях. Потому что в печально известной стратегии 2020 экономический рост был заложен плюс-минус 6% в год. 4-5% из-за санкций и из-за Крыма это нереально.
Давайте сделаем еще одну небольшую паузу. После новостей вернемся. Это радио «Комсомольская правда», передача об экономике с Никитой Кричевским.
Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. RadioKP.ru RadioKP.ru. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции из студии. Текстовые версии лучших программ. RadioKP.ru RadioKP.ru. Заходи, мы удивим тебя.
«Экономика» с Никитой Кричевским.
Мы возвращаемся в эфир. Это Алексей Иванов, это Никита Кричевский. Мы обсуждаем экономику.
Без роста реального сектора экономики ничего хорошего России не ждет. Развитие сдерживается. Думаю, злонамерен. Дорогой мой 0810, скажите мне, что в вашем понимании реальный сектор экономики? Заводы, фабрики, комбинаты, предприятия? Но ведь залезьте в статистику, в структуру ВВП любой страны, вы увидите, что основной сектор экономики сегодня – это сфера услуг, но никак не реальный сектор. Даже в Китае мировой фабрики где до середины нулевых реальный сектор превалировал над сервисным сектором. Сегодня ситуация ровно наоборот. Ровно наоборот. Так что, дорогой мой, если все было так просто, развитие его сдерживается, думаешь злонамеренно, тут же возникает вопрос, кто эти злодеи? Кто эти хулиганы? И тут мы с вами занимаемся конспирологией.
Да, но всемирное...
Да-да-да, всемирное правительство, Билдербергский, да, правильно сказал?
Да.
Клуб?
Кажется, так. Римский, можно сказать.
Ну, римский клуб, проще, там, значит, все остальные. А если бы все было так просто, цены бы нам не было. Но, к сожалению, все это не так.
Вот нам тут еще накидали сразу возмущенные слушатели, что цены на продукты, кто-то говорит, растет каждый день. Другой пишет, значит, нам, что, может, особо и не растут, зато продают теперь не килограммами, да, а по 900-850 грамм.
МВФ нам 0810 пишет. Дорогой мой, что есть МВФ, если мы их акционеры? МВФ – это касса, где любое государство может получить бабки, когда ему надо. В том числе за счет нашей доли, нашего взноса. Вот и все. МВФ был для нас актуален в 90-е. Так же, как он сегодня актуален для Украины. Но мы давным-давно рассчитались с МВФ, с Парижским клубом, Всемирным банком и даже, скорее всего, с Папой Римским, если что-то еще у него стреляли в свое время. Так что МВФ, то Вашингтонский консенсус и прочее, 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 это, конечно, все здорово, но это все разговоры даже не вчерашнего дня, а разговоры с 90-х.
Ну что ж, давайте перейдем дальше. Мы вот в предыдущей части программы как-то неожиданно вырулили в какой-то оптимизм, нежданный, негаданный, потому что оказалось, что народ, в общем-то, и в работе стал поувереннее себя чувствовать, и цены по социологии не растут. А вот смотрите,
да.
еще одна в эту же строку лыка, да, это такое сообщение, что скидки достигли своего насыщения, но по большому счету последние несколько лет скидки росли, ну, продажи по скидкам росли очень быстро, да, там на 6-7-8% каждый год.
Так.
Это число продаж по товаров по скидочным и всяким промо-акциям.
Так.
А в этом году уже практически рост прекратился, только на 2 процентных пункта
так.
выросло число продаж по промо-акциям. И о чем это говорит? Это говорит о том, что все, теперь ждут возвращения спроса, да, в ритейле, наконец-то.
Ну, Алексей Валерьевич, логика в высшей степени странная, если бы не сказать, какая-то, ну, вот как это
называется? Извращенная.
Да, ну, вот как, когда вот выдаешь желаемое за действительное. Если ты приноровился покупать по промо-акциям, то есть с большими скидосами, то что тебя заставит отказаться от той практики, к которой ты привык?
А давайте спросим у наших слушателей.
Вот это будет лучше.
А вот вы подсели на скидки. Вот скажите нам, пожалуйста, вы стали охотником за скидками. Может, уже вообще ничего не готовы покупать, если вам не сделают красный ценник и не напишут минус 25%. Наш студийный номер телефона 8-800-200-97-02. WhatsApp и Viber плюс 7-967-200-97-02. Пишите, звоните, говорите нам, а верите ли вы вообще в скидки, или, может, это просто такой маркетинговый ход.
А что там по скидкам больше всего продается?
Смотрите, я, кстати, тоже удивился. Интересная статистика. Оказывается, больше всего по скидкам продают стиральный порошок. То есть 80% всего объема стирального порошка нонча продается по скидкам.
На втором месте кондиционеры для белья.
Кондиционеры для белья. Вообще для белья, просто угар. Да.
Там же вот почему-то не вошло, но это я ответственно заявляю. Там же пиво. Там же пиво.
Пиво по скидкам. Кстати, да, есть такой момент.
Да?
Все время захожу, я сам не покупаю пиво, но все время смотрю пивных лотков, люди говорят, где мое любимое пиво по 45 рублей.
Да, да, да. Я какое-то время назад, ну, буквально там недели-две назад, что ли, общался с продавцом крупной пивоваренной компании. Он мне сказал, что пиво по промо-акциям продается в количестве, ну, чуть ли не 76%. То есть на уровне стирального порошка и кондиционеров для белья. А дальше что идет?
Шоколадные плитки 69%.
Вот уходит. Я покупаю.
Любитель шоколада.
Нет, я не любитель шоколада. Я когда иду, ну, например, в банк или еще куда-то, куплю шоколадку для того, чтобы подарить.
Ну, и вы прям по скидке только покупаете.
Да. Ну, если скидка, и я такой скряга, то у меня сердце начинает таять, когда я вижу, что и вчера шоколадка стоила 200, а сегодня 75. Я, естественно, покупаю за 75, потому что я понимаю, что с одной стороны это дешевле, а с другой стороны это приятно той девочке, с которой мне предстоит общаться.
Вот товарищ из Белгорода нам пишет: подсел на скидки, всегда я во всем ищу ценники со скидкой. И, кстати, у нас есть звоночек, давайте послушаем. Павел. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вы охотник за скидками, так?
Ну, не особо, я в скидки не верю.
Не верите, почему?
Ну, я просто наблюдал, как сравнивал цены до скидок и после скидок.
И что, они одни и те же, да?
Ну, иногда даже выше.
То есть вы не зависите никак от этих ценников, и вы будете покупать в любом случае?
Ну, вот тут я не согласен, потому что, повторюсь еще раз, заходишь в магазин, неважно какой марки, и видишь, что шоколадка, которая, ну, не вчера, а неделю назад стоила, ну, явно не 75 рублей, а, скажем, 120 или 150, сегодня продается.
У шоколада, кстати, есть срок годности? Может, он просто истекает?
А черт его знает.
Нежный есть. У нас еще один звонок. Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир, вы верите в скидки? У нас, кстати, «Черная пятница» скоро. Будете ли вы в ней участвовать? Верите ли вы вообще в то, что можно таким образом что-то сэкономить? И охотитесь ли вы за скидками?
Да, вот как раз в начале прошлого месяца, ну, еще я могу кое-что по поводу скидок могу сказать. В начале прошлого месяца мне пришло сообщение через интернет от Билайна об приобретении за 50% тарифа «Супер Анлин».
Кого?
Я приобрел, в офисе, как было указано, в офисе приобрести. Потом оказалось, что произошла подмена тарифа. Я оказался даже заплатил, кстати, полностью.
Понятно. Но, в общем, скидки обошлись вам боком, да, иными словами. С тех пор вы в скидки не верите. Ну, вы озвучили это в прямом эфире. Спасибо вам, Владимир, за ваше мнение. Смотрите, нам достаточно...
Беру по скидкам чай.
И лечо. Лечо, да. Лечо люди берут
по скидкам. Вот, кстати говоря, чай там у вас в списке есть.
Чай, да, 56% проданного чая уходит по скидкам.
Да.
Вот такие вот дела. Кстати, говорят в том же самом анализе по поводу того, что скидки достигли, собственно, своего потолка, и дальше уже скидки не будут расти. Ну, действительно, куда уж больше, если 78% многих продаж идет по скидкам. 100 где? Ну, 100, ну. Есть люди, которые вообще не смотрят на ценники.
Вы сами сказали, логика извращенная. Если скидок становится, продажи по скидкам становятся все больше и больше, значит, скоро они прекратятся. Ну, естественно, потому что когда 100% товара будет продаваться по скидкам, 101% продаж не бывает, Алексей Валерьевич.
Ну да, это такой абсолютный потолок. Еще один звонок. Здравствуйте, Владислав. Владислав, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, по поводу скидок. Вы за ними охотитесь? Вы подсели на скидки?
Да, это я вам писал, постоянно в магазине что-то высматриваю со скидкой, будь то мороженое или бытовая техника.
Ну, а может быть, вы из-за этого стали только больше тратить, ну, покупаете больше товара, то, что вам не нужно?
Ну, да, если вижу хорошее мороженое а-ля там какое-то советское стоило 60-70 рублей, а сейчас оно продается 19,
то беру, вы сразу килограмм берете.
Ну, ладно, килограмм-то, Алексей, ну, что, я не знаю. Вот, смотрите, 63,04, не отключайте. Практически всю химию, стиральный порошок, Ленор, отбеливать или пиво покупай по скидкам. Но химия по скидкам сегодня равна по стоимости. Ушел ты куда-то, ушел. Так, равна по стоимости, родится год назад. Виктор из Подмосковья.
Ну, то есть, так, скидки как бы инфляцию нивелируют.
Ну, вот, Алексей Валерьевич, как-то я не очень в это верю. Ну, что, в два раза за год вырос стиральный порошок?
В два раза?
Ну,
а что, реально скидки на стиральный порошок 50% сейчас?
Ну, если скидка, скажем, 50%, то это получается, что по стоимости в два раза.
Ну, это уже какой-то не скидки, а просто какой-то...
Ну, это как грабеж какой-то.
Смотрите, друг работает в крупной торговой сети, если есть скидки, он звонит мне, приезжаю, отовариваюсь. Да, ага. Скидки есть, вы говорите, там инсайдер, есть и очень серьезные на вещи, но самые серьезные скидки растаскивают продавцы.
Если нет знакомых, то скидки только... В экономной торговой сети, в торговой сети эконом-класса. Ну да, Ну да. Но с другой стороны, слушайте, ну вот на мой взгляд, все более активное участие населения в промо-акциях говорит ни в коем случае ни о каком, о кризисе или об его окончании, или о уменьшении денег у населения, хотя это тоже правда, это говорит о том, что люди научились считать деньги, люди научились планировать свое финансовое поведение.
Ну что ж, на этом наше время сегодня истекло. Я благодарю Никиту Александровича за то, что снова пришел к нам эфир и зажег. Спасибо всем, кто был с нами. Обязательно встретимся в эфире
себя,
через
Алексей
неделю.
Себя, Алексей Валерьевич, поблагодарите.
Это была тяжелая неделя. Хороший.
Ребята, давайте жить дружно.
Плохой.
Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца.
Злой.
А вот что у нас в России, вот что у нас в России.
Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве.